Филипп Дик. Скользя во тьме. Помутнение. Глава первая. Стоял было дело парень и целый день сикарах у себя из волос вытряхивал. Доктор ему сказал: нет у тебя в волосах никаких сикарах. Тогда парень 8 часов кряду под душем торчал, терпел горячую воду и сикарашьи укусы, а потом вылез и просушился. Но сикарахи так в волосах и остались. Больше того, по всему телу расплодились. Через месяц сикарахи уже и в легких у парня сидели. Раз он больше ничего делать и ни о чем думать не мог, парень приступил к теоретическому изучению биологического цикла сикарах, а также при помощи британской энциклопедии попытался выяснить, что это конкретно за сикарахи. Они к тому времени уже весь его дом заполонили. Парень прочел про множество самых разных видов и в конце концов заприметил сикарах на открытом воздухе, а потому решил, что это тли. Когда это решение пришло ему в голову, парня уже ничто не колебало, что бы ему там люди ни говорили. А говорили разное. К примеру, что тли, дескать, людей не кусают. Говорили ему это потому, что бесконечные сикарашьи укусы в конец парня измучили. В универсаме 7-11, одном из целой торговой сети, которая почти по всей Калифорнии, он купил аэрозольные баллончики с рейдом, черным флагом и ядгадом. Сперва парень опрыскал весь дом, потом себя с головы до ног. Ядгад как будто лучше всего помогал. Касательно теоретической стороны дела, парень различил три фазы биологического цикла сикарах. Перво-наперво они доставлялись к нему теми, кого парень называл переносчиками, а конкретно людьми, не осознававшими своей роли в распространении сикарах. На протяжении этой фазы сикарахи не имели челюстей, точнее, жвал. Это мудреное слово он выучил за долгие недели своего научного исследования. Чертовски ученое занятие для парня, работавшего на станции техобслуживания с вывеской «Тормоза и шиномонтаж», где он менял народу тормозные колодки. Ничего о сикараках не зная, переносчики, соответственно, ни черта и не чуяли. Парень частенько сиживал в дальнем углу своей гостиной, наблюдая, как туда заходят различные переносчики, кто знакомый, кто не очень, сплошь покрытый тлями в их первой некусачей фазе. Он типа ухмылялся себе под нос, потому как знал, что данное лицо вовсю используется сикарахами и даже само того не подозревает.
«Ты чего там, Джерри, ухмыляешься?» — интересовались переносчики.
А он, знай себе, ухмылялся. На протяжении следующей фазы сикарахи отращивали крылья. Хотя это были не так, чтобы совсем крылья, скорее некие функциональные придатки, позволявшие им роиться. А именно так сикарахи распространялись и мигрировали, в особенности к нему в дом. Тут уж воздух просто кишел ими. Гостиной, да и весь дом становились как в тумане. В течение этой фазы Джерри отчаянно старался их не вдыхать. Больше всего он жалел своего пса, когда собственными глазами видел, как сикарахи пристраиваются на его шкуре и наверняка с таким же успехом забираются псу в легкие. Скорее всего, так, по крайней мере, подсказывало Джерри сопереживание, пес страдал не меньше его самого. Может, следовало лишить пса привычного комфорта? Нет, решил Джерри, животное все равно уже непреднамеренно заразилось и теперь повсюду таскало бы с собой сикарах. Порой он стоял в душе вместе с псом, пытаясь и того тоже как следует отдраить. Удача, однако, и тут не очень ему светила. Больно было чувствовать, как пес страдает, и Джерри не оставлял попыток ему помочь. В определенном смысле это было хуже всего – видеть мучения животного, не способного даже пожаловаться.
«Что за хуйней ты тут целый день маешься? В душе, да еще с этим чертовым псом!»
Как-то раз спросил Джерри его закадычный приятель Чарльз Фрэк, застав его за этим занятием.
«Я должен отмыть его от лей», — ответил Джерри. Затем он вытащил пса, которого звали Макс, из-под душа, и принялся растирать полотенцем.
Озадаченный Чарльз Фрэк наблюдал, как Джерри втирает псу в шерсть детский лосьон и тальк. По всему дому грудами валялись аэрозольные баллончики пестицидов, баночки талька, детского лосьона, кремов для кожи и тому подобного, в основном пустые. Джерри к тому времени ежедневно использовал кучу всяких баночек и баллончиков.
«Не вижу я никаких тлей», — заявил Чарльз Фрэк. «А что такое тля?»
«Она в конечном счете тебя убивает», — объяснил Джерри. «Вот что такое тля. Они у меня в волосах, на коже и в легких. Боль просто адская. Видно, придется в больницу ложиться».
«Какого черта я их не вижу?»
Обернув пса полотенцем, Джерри оставил его в покое и опустился коленями на ворсистый ковер.
«Сейчас я покажу тебе тлю», — пообещал он.
Ковер сплошь был покрыт тлями. Все они увлеченно подпрыгивали, кто повыше, кто пониже. Джерри стал подыскивать экземпляр покрупнее, раз уж люди с таким трудом их различали.
«Принеси ко мне банку или бутылку», — сказал он Чарльзу Фреку. «Вон оттуда, из-под раковины. Мы закупорим ее колпачком или крышкой, и тогда я смогу взять тлю с собой к доктору, чтобы он ее проанализировал».
Чарльз Фрэк принес ему баночку из-под майонеза. Продолжая поиски, Джерри наконец наткнулся на тлю, которая подпрыгивала на метр с лишним. Тля была почти 3 сантиметра длиной. Джерри поймал ее, поднес к баночке, аккуратно сунул туда и захлопнул полиэтиленовую крышку. Затем торжествующе поднял баночку.
«Видишь?» — сказал он. «Видишь?»
«Вижу»,
— выдавил из себя Чарльз Фрэк, разувая глаза, по мере того, как он изучал содержимое баночки.
«Ух ты! Ну и охрененная же!»
«Помоги мне найти еще, пусть доктор посмотрит»,
— сказал Джерри, снова опускаясь на ковер с баночкой наготове.
«Это запросто!»
Отозвался Чарльз Фрэк и тоже встал на колени. Через полчаса у них уже были 3 банки, доверху полные сикарах. Чарльз, даром что новичок, обнаружил несколько самых крупных. Дело было в полдень, в июле 1994 года. В Калифорнии, в районе типовой застройки с дешевыми, но прочными пластиковыми домами, откуда давным-давно выехали все цивилы. Впрочем, задолго до этого полудня Джерри опрыскал металлической краской все окна дома, чтобы туда не проникал свет. Так что комната освещалась только торшером, куда Джерри вкручивал исключительно лампочки направленного света, горевшие днем и ночью, с тем, чтобы упразднить время для него и его друзей. Джерри это нравилось. Нравилось ему избавляться от времени. Таким образом, он мог без помех сосредотачиваться на вещах куда более важных. На том, к примеру, чтобы на пару с Чарльзом Фрэком стоять раком на ворсистом ковре, находя одну сикараху за другой и засовывая их во все новые и новые банки.
«А что нам за это дадут?»
Еще через полчаса поинтересовался Чарльз Фрэк. «То есть, может, доктор какую-то поощрительную премию отстегнет? Или типа приз? Или бабки?»
«Так им будет куда легче меня вылечить», — объяснил Джерри. Непрерывная боль уже сделалась невыносимой. Он никак не мог к ней привыкнуть и знал, что никогда не привыкнет. Страстная жажда снова залезть под душ мало-помалу одолевала.
«Вот что, приятель!» — выдохнул Джерри, распрямляясь.
«Ты тут давай суй их в банки, а я пойду отолью и все такое».
Он направился к ванной.
«Ага!»
— отозвался сидевший на корточках Чарльз Фрэк. Его длинные ноги ходили ходуном, пока он со сложенными чашечкой ладонями подбирался к банке. Ветеран войны Чарльз Фрэк по-прежнему неплохо владел своими мышцами. До банки он добрался успешно. Но затем вдруг сказал:
«Эй,